«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Минске проходит судебный процесс по делу о теракте, который был совершен в апреле в городском метро. Обвиняемый Дмитрий Коновалов признал свою вину в совершении преступления. Напомним, в результате теракта на станции Минского метро «Октябрьская» 11 человек погибли на месте, четверо позже скончались в больнице. Всего потерпевшими признаны 523 человека. Подсудимый признался во взрыве 4 июля 2008 года, а также в незаконных действиях со взрывчаткой. Второй фигурант данного дела Владислав Ковалев также частично признал свою вину. Максимальное наказание по части 3 статьи 289 «Терроризм УК Беларуси» предусматривает высшую меру наказания – смертную казнь через расстрел. А накануне белорусский рубль за день обесценился на 60%. Согласно последним данным Нацбанка, его рыночный курс теперь составляет 8,5 тысяч за доллар вместо прежних 5. Эксперты выражают опасения по поводу неизбежного в этой ситуации роста инфляции и ухудшения положения простых граждан страны. Официально белорусы по уровню доходов оказались отброшенными на десятилетия назад. Средняя зарплата, которую к президентским выборам власти поднимали до 500 долларов в эквиваленте, теперь составляет всего лишь 200, а пенсии даже не дотягивает до 100. О том, отвлечет ли внимание белорусов от финансового краха суд над организаторами взрыва в метро, мы сегодня беседуем с Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Он находится в нашей студии, Павлом Шереметом, российским тележурналистом, создателем сайта «Белорусский партизан», редактором отдела общества журнала «Огонек». Он также в нашей студии. Первый вопрос Павлу Григорьевичу Шеремету. Добрый вечер, Павел Григорьевич.
Добрый вечер.
Насколько убедительно выглядит официальная версия, предъявленная обвиняемым во взрыве в городском метро?
Пока официальная версия совсем не выглядит убедительной. Пока у большинства людей только вопросы к спецслужбам, вопросы к белорусским властям, на которые ответы мы не получали. Напомню, что белорусский президент объявил о раскрытии теракта буквально через сутки, чуть больше, чем сутки после взрыва. Еще буквально через сутки уже были названы основные террористы. При этом после этого обществу не было предъявлено ни одного доказательства их вины, ни фрагментов показаний, ни фотографии какой-нибудь лаборатории, где эту бомбу собирали, ни доказательства того, из чего состояла эта бомба, и так далее, и так далее, и так далее. Вот пока у нас только вопросы, а ответов у нас на эти вопросы нет.
Тот же вопрос Кириллу Коктышу. Как вам кажется, убедительно ли выглядит официальная версия происшествия?
Честно говоря, нет. Я соглашусь с Павлом, здесь не было предъявлено никаких доказательств. То есть, по сути, кроме признания самих обвиняемых, а это не является все-таки достаточным доказательством, ничего другого не было сгенерировано. Более того, достаточно странно звучит сама версия, то есть террорист, который всю жизнь был нормальным слесарем, который вводил в заблуждение органы правопорядка, как выясняется, в течение 7 лет совершил 2 теракта перед этим и благополучно сказал от спецслужб, и в этом случае злодей оказался простым рабочим, которого просто не рассмотрели, немножко противоречит законам жанра, оно не, честно говоря, это контринтуитивно. Поэтому будем смотреть, конечно, на судебный процесс, но пока это не звучит совершенно убедительно.
Вопрос Павлу Шеремету. А как вы считаете, случайно ли совпадение по времени вот этих двух таких медийных, что ли, событий обвала республиканской валюты и открытия вот этого громкого судебного процесса?
Я убежден, что это не случайное совпадение, а все срежиссировано властями. Точно так же, как и теракт. Я напомню вам, что теракт произошел буквально за сутки до того, как Брюссель, в Брюсселе руководители европейских государств должны были обсуждать экономические санкции против Белоруссии. И ситуация была настолько напряжена в тот момент, что вероятность принятия каких-то серьезных санкций была очень высока. После того, как случился взрыв, естественно, все страны выразили соболезнования белорусскому народу, жертвам. Естественно, тема санкций даже не поднималась, и вообще совещание по Белоруссии было перенесено. Сейчас 14 сентября произошел очередной обвал белорусского рубля, и общество просто в шоке из-за того, что происходит. Напомню вам, что буквально с апреля месяца белорусский рубль фактически обесценился в 3 раза. Это вот последнее падение на 60% было. А вообще вот за меньше, чем за полгода белорусский рубль обесценился в 3 раза. И вот на следующий день вдруг проходит суд. Но это даже связано не столько с девальвацией белорусского рубля, сколько это связано с выделением денег, кредита со стороны Международного валютного фонда. Вчера, тоже, кстати, связанное с этим событием, была освобождена еще одна группа политзаключенных. 11 человек неожиданно вышли на свободу. Это уже третье такое массовое освобождение политзаключенных. И в октябре МВФ должен принять окончательное решение по выделению кредита Белоруссии. И поэтому власти демонстрируют разного рода вот такие вот спецоперации. А. Освобождают политзаключенных. Б. Неожиданно начали суд на террористами, и В демонстрируют, что у них новая, значит, экономическая политика, они вот освобождают белорусский рубль и так далее, и так далее. Напомню вам, что буквально 3 месяца назад председатель Верховного, месяц назад, председатель Верховного суда Сукало заявил, что не надо ждать скорого суда над террористами, что мы только что получили 550 томов уголовного дела, и нам потребуется несколько месяцев, нам потребуется много времени для изучения всех этих материалов и для подготовки к суду. Суд над террористами – дело для Белоруссии необычное, поэтому все понимали, что, наверное, это займет какое-то время. И вдруг, неожиданно, буквально там 10 дней назад объявляют, что нет, суд начнется в середине сентября, суд будет открытый, чтобы все увидели страдания белорусского народа. Я думаю, что это связано с тем, что нужно продемонстрировать европейскому сообществу, что вот Беларусь жертва теракта, что людям так плохо живется, и поэтому нужно им помочь.
Вопрос Кириллу Кокушу. Согласны ли вы с Павлом, что этот процесс во многом рассчитан на внешний эффект?
Ну, дело в том, что Беларусь, как правило, любое политическое событие, оно имеет, в первую очередь, пиарную логику, впрочем, это не только Беларусь, это особенность нашей современности, но, безусловно, и белорусский президент по первому образованию, он все-таки замполит, и пиарный компонент всегда учитывает. Тем более, что с рублем, я бы даже сказал, что это не обвал вчера произошел, вчера просто черный курс, официальный курс сравнялся с черным курсом, потому что реально даже цены в государственных магазинах выставлялись по курсу 8 тысяч, 8500, 9 тысяч белорусских рублей за доллар, при том, что официальный курс в обменниках был на уровне 5500. То есть в этом плане наконец-таки ликвидировались те ножницы, которые позволяли кому-то получать наживу, но одновременно весь малый бизнес оказался в состоянии катастрофы, потому что сегодня импорт, любой импорт стал фактически недосягаем для абсолютного большинства белорусов. То есть все завозное, все то, что привозилось, а в Беларуси производится совсем не так много продукции, все завозное стало на сегодня для белорусов запредельной роскошью. И это новая проблема. Потеряли работу огромное количество челноков, которые завозили всю эту продукцию, потому что это как раз таки был способ выживания мелкого предпринимательства. Вопрос, что будет с ними? Тут громадное количество вопросов, причем вопросов достаточно драматичных, на которые сегодня, боюсь, ни у кого, в принципе, нет ответа. Народ не готов жить пока на том уровне бедности, который сегодня творит им белорусская власть.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, отвлечет ли внимание белорусов от финансового краха, суд над организаторами взрыва в метро. Мы сегодня беседуем с Кириллом Кокушем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Он у нас в студии находится, и Павлом Шереметом, российским тележурналистом, редактором отдела общества журнала «Огонек», создателем сайта «Белорусский партизан». Он также находится в нашей студии. Станислав Богданкевич, глава Национального банка Беларуси, почетный представитель Объединенной гражданской партии, уверен, что валютный кризис заслонил эффект от терактов.
Это параллельные события. Взрывы уже начали забываться в обществе. Все-таки полгода, как будто бы все ясно было на второй день, а полгода это шло ожидание суда. Результат его в обществе известен, поэтому валюта связана с другими вещами, связана с обнищанием населения, с ростом цен, мясо с ними килограмм. 100 тысяч уже стало хорошего, говядина 110 тысяч, невиданные для Беларуси цены. Полки пустеют и так далее, поэтому это разные вещи. Но и валютный курс, как будто бы более-менее соответствует ожиданиям рынка.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, отвлечет ли внимание белорусов от финансового краха суд над организаторами взрыва в метро, мы сегодня беседуем с Кириллом Кокташем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО, и Павлом Шереметом, российским тележурналистом, редактором отдела общества журнала «Огонек», создателем сайта «Белорусский партизан». Оба находятся в нашей студии. Вопрос Павлу Шеремету. Насколько катастрофическим вот выглядит для республики это падение национальной валюты, с чем его можно сравнить в российской истории?
Ситуацию нынешнюю в Беларуси можно сравнить, конечно, с событиями 92-го года в России. Можно сравнить, но в меньшей степени, с событиями 98-го года. Ну, я бы не говорил о том, что вот эта разовая девальвация или несколько вот этих вот девальваций – это какая-то катастрофа для белорусской экономики, потому что это уже не первый раз в Беларуси мы наблюдаем вот девальвацию национальной валюты. Напомню, что при Лукашенко было проведены две деноминации, когда цены вырастали до миллиона, и потом нулей обрезали. Вопрос в том, что если раньше Белоруссия из этого пике выходила благодаря финансовой поддержке из России, то теперь и всегда была уверена в том, что Россия закачает миллиарды в белорусскую экономику, то теперь такой уверенности нет. Более того, постепенно, благодаря вот этой вот неэффективной экономической политике, последние ресурсы проели и белорусские предприятия, которые еще 10-15 лет назад выглядели на фоне российских предприятий намного более привлекательно. Они были намного более успешные, намного более эффективные. Ну да, для сравнения, МАЗ и КАМАЗ. Понимаете, 15 лет назад МАЗ был лидером на рынке, а КАМАЗа как грузовика не существовало даже 10 лет назад. Мы оплакивали все КАМАЗ. То теперь ситуация ровным счетом поменялась. Теперь КАМАЗ захватывает лидирующие позиции на рынке, а МАЗ все начинают жалеть. Поэтому можно говорить не о том, что вот нынешняя девальвация привела к какому-то краху, а можно говорить о том, что в целом белорусская экономическая ситуация, ну, доходит до какой-то крайней черты. Я слышал мнение российских экономистов, уважаемого Сергея Алексашенко, что вот девальвация национальной валюты поможет белорусской экономике, поможет белорусской промышленности. И он приводил в пример кризис 98-го года, когда обвалился курс российского рубля. Буквально через полгода все увидели мощный рост российской промышленности, потому что продукция становилась дешевле, более конкурентоспособной по сравнению с импортом. Но в Белоруссии так не получится, потому что девальвация – это просто результат провальной экономической политики. Тут же вводятся жесткие административные ограничения, тут же идет жесткое давление со стороны власти на субъектов хозяйствования и так далее, и так далее. То есть и положительный эффект от девальвации для промышленности Лукашенко тут же ликвидирует негативными последствиями от своих других решений. В целом вся экономическая система основана на неправильном базисе, на вмешательстве государства в экономику, на искаженной статистике, на искаженных показателях, на навязанных предприятиям показателях, что требуется все время рост, рост, рост любой ценой и так далее, и так далее. Поэтому я бы говорил о том, что мы наблюдаем некий такой драматический финал белорусского экономического чуда.
Вопрос Кириллу Кокташу. Насколько искренними выглядят шаги президента Лукашенко навстречу оппозиции, или это вынужденные меры?
Я думаю, это исключительно вынужденные меры. Статьи приговоров для оппозиции были более чем суровые. И, в общем-то, было предсказуемо, что оппозиция будет размениваться на какие-то шаги со стороны МВФ и, возможно, со стороны России. И сейчас, незадолго до освобождения, подтверждённая Беларусью информацию, что были переговоры с болгарским министром иностранных дел. Речь шла о сделке, кажется, 2 миллиарда в обмен на освобождение всех заключенных. Сейчас остается 4 бывших кандидата в президенты, которые должны быть освобождены. То есть последняя группа. И, наверное, после этого мы посмотрим на реакцию МВФ.
Ну, всего 9.
И, скорее всего, что, да,
всего 9. Всего... Да, человек сейчас находится в заключении из политзаключенных. Это кандидаты в президенты. Это Дмитрий Бондаренко, помощник Санникова, одного из кандидатов в президенты. Это Павел Северинец, один из руководителей Белорусской христианской демократической партии. Это Алис Беляцкий, недавно арестованный руководитель... крупнейшей правозащитной организации «Весна». И это Автухович, предприниматель из Волковыска. То есть вместе с кандидатами в президенты, но я их не называл просто, это Статкевич, Санников, Ус. И этими людьми всего порядка 9 человек еще политзаключенных. Министр иностранных дел Болгарии вел переговоры от имени Евросоюза, то есть по поручению Евросоюза. И это все держалось до определенного момента в тайне, но вот недавно все тайное стало явным. И как бы вот 2 миллиарда стоимость жизни этих политзаключенных. Плюс еще на кону 3,8 миллиардов возможного кредита от Международного валютного фонда. Самое смешное, что когда стало известно о тайных переговорах Лукашенко с Европой, он заявил, что не надо мне диктовать никаких условий, я не буду брать денег от МВФ, я не пойду на сделку. И раз, через 2 дня отпустил политзаключенных. Это то же самое, как появилась информация о том, что Сбербанк и Deutsche Bank должны дать крупнейшему белорусскому предприятию «Беларусь-Калий» 2 миллиарда долларов кредита под залог 30% акций предприятия. Лукашенко тогда заявил, нет, мы деньги не возьмем, нам диктуют это мерзкие банкиры диктуют эти условия. Потом прошла неделя.
Ну, естественно, капитализация оказалась «Беларусь-Калия» в 3 раза меньше официально заявленной.
Да, да. Прошло 2-3 недели, и уже сказали, ну, ладно, ладно, мы возьмем миллиард под выручку, не под залог акции, под выручку. Ну, и хорошо, мы еще миллиард тоже возьмем, как бы для Беларусь-Кали, но потратим это на операции с укреплением национальной валюты. То есть он опять попытался, тут же возбудили все в Москве, когда начались переговоры с Западом, стало об этом известно, тут же похватились в Москве, что вот Лукашенко может уйти на Запад, давайте мы, может, тоже ему немножко денег дадим. Он попытался опять разыграть эту комбинацию, шантаж Запада и России, чтобы, если не там, то в другом месте получить какие-то деньги. Но поскольку все это уже наблюдали раз 10, а может быть и все 15, то никто на это не обращает внимания и продолжает достаточно жестко с ним разговаривать. Россия, деньги в обмен на гарантии, деньги в обмен на предприятия, деньги в обмен на приватизацию, а Запад деньги в обмен на политзаключенных. Вот сегодня было заявление опять Соединенных Штатов Америки о том, что вот пока последний политзаключенный не выйдет, вообще не будем обсуждать никакие кредиты. Лукашенко пообещал болгарскому министру, что к 1 октября все будут на свободе.
Но дело в том, что тут еще речь идет пока только о деньгах Евросоюза. МВФ накануне вчерашних торгов заявил, что выдача кредита от МВФ крайне сомнительна. И аналогичное заявление сделал вчерашний министр финансов России Кудрин.
То есть в этом плане
деньги Евросоюза – это деньги Евросоюза, но деньги МВФ России, это отдельный разговор, они даже не торгуются в данной сделке по поводу
заключенных. Да, все просто понимают, что экономическая политика сама по себе порочна, да, что внешний долг Беларуси уже становится, приближается к критической такой массе по отношению к ВВП.
А сколько он сейчас?
36%, при этом сегодня 36%... обслуживание приходится уже, то есть на ежегодное обслуживание сумма доходит до 3 миллиардов, это сопоставимо с суммой заимствований. По сути, новые долги идут на то, чтобы выплачивать проценты
только проценты. Да?
Это
да.
без Основного... того, чтобы они были вброшены в экономику. То есть занимаются деньги, чтобы выплатить, чтобы обслужить то, что уже занято.
При этом я напомню, что раньше, когда возникали такие долги невозвратные, они зачитывались России. То есть там несколько миллиардов за военные базы, несколько миллиардов просто там подарили, несколько миллиардов в обмен на какие-то операции с газом и так далее, и так далее. Но постепенно вот эти вот козыри уже исчезли у Лукашенко. Осталась эта приватизация, остались эти предприятия, но он хочет слишком большую цену. Эти предприятия 15 лет назад стоили меньше, чем он сейчас даже просит, а сейчас они практически уже ничего не
после
стоят.
После кризиса, пусть только начался кризис 2008 года, Беларусь потеряла половину экспортных доходов, и возникла ситуация крайне неприятная для любой приватизации. Сейчас в Беларуси три предприятия приносят 80% дохода. Это значит, что все остальные приносят 20%. Это смешная сумма, это они могут приватизированы быть за те деньги, которые невыгодны ни государству, да, наверное, это очень большая недоплата, но конъюнктура сегодня ровно такова, что оно приносит вот такой вот смешной доход и, соответственно, не может быть продано за более значимую сумму.
Давайте послушаем вопрос москвича Олега. Добрый вечер.
Добрый.
Ваш вопрос.
Ну, москвич, я 15 лет в Москве работаю и живу. Вообще я минчанин и всегда себя им считаю. Паша, привет все время эту земляку.
Спасибо.
У меня родители в Чижовке лежат оба, и родни полно в Минске. Но я все равно рад, что все-таки вот этот мыльный пузырь, он лопнул, этот заповедник искусственный. Пускай сейчас моим там всем плохо, но, по крайней мере, люди поняли уже, что такое Лукашенко. Я только Бога молю об одном, чтобы у Путина и Медведева терпение наконец лопнуло, и все будет нормально. Эти колхозники тогда отвалятся, перестанут сосать нашу страну. Я имею в виду Беларусь. Все, спасибо, до свидания.
Не слишком ли дорогой ценой дано это прозрение? Вопрос Павла Шеремета.
Ну, конечно, люди страдают. Конечно, люди страдают. Но кто должен нести ответственность за это? За это ответственность должен нести Лукашенко. Это хунта, которая там правила страной. Белоруссия – это страна потерянных возможностей. Я еще раз напомню, что в момент распада Советского Союза Белоруссия считалась самой перспективной республикой. Она первая получила приглашение о сотрудничестве с Европой. Там была новая относительно промышленность. Там не было никаких конфликтов. Там очень высокий уровень был технической подготовки технологов и так далее, инженеров и так далее. Прекрасное расположение. И все эти преимущества были потеряны исключительно из-за вот самодурства, ограниченности и жадности нынешнего белорусского руководства. 17 лет жизни вычеркнуты у целого поколения. И более того, весь ужас заключается в том, что после Лукашенко будет еще хуже, потому что сразу наступит этот обвал, и после Лукашенко нужно будет разгребать эти авгиевы конюшни, и люди будут страдать, потому что вот эту плотину, когда прорвет, то сметет очень многих. Сейчас это просто как-то это все оттягивается, зажимают гайки. Вот когда гайки сорвет, первое время еще хуже будет.
Напомню, что ситуация в Беларуси, переживающая едва ли не финансовый крах, мы обсуждаем с Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Он находится в нашей студии, Павлом Шереметом, российским тележурналистом, редактором отдела общества журнала «Огонек», создателем сайта «Белорусский партизан». Он также находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Войска Национального переходного совета Ливии сегодня вошли в родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сирт. По поступающим сообщениям, наступление на Сирт ведется с трех направлений. Сторонники Каддафи оказывают ожесточенное сопротивление. Потери сторон неизвестны. Премьер-министр России Владимир Путин не планирует отдельной встречи с бывшим лидером партии «Правое дело» Михаилом Прохоровым. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков, отметив, что Путин в курсе раскола в «Правом деле». Департамент МВД России потребовал у телеканала РЕН-ТВ копии сюжетов, касающихся дела юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году. В Мосгорсуде на судебном процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова гособвинение закончило представление. представлять свои доказательства. Следующий этап слушаний – доказательства сторон защиты. Обвиняемый в организации взрыва в метро Минска Дмитрий Коновалов признал вину в суде. Второй подсудимый, сообщник Коновалова Владислав Ковалев, признал обвинение частично. В пакистанском регионе Вазиристан, граничащем с Афганистаном, убит один из лидеров Аль-Каиды. Об этом сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленного представителя руководства США. По данным других источников, имя убитого Абу Хафс Аль-Шахри. Официального подтверждения этой информации и подробностей нет. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический союз не допустит новой вспышки насилия на Балканах в связи с обострением ситуации на границе между Сербией и Косовом. Расмуссен сказал об этом после переговоров в Приштине с премьер-министром Косово Хашимом Тачи. Группа сирийских оппозиционеров согласовала состав альтернативного правительства страны Сирийского национального совета.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, отвлечет ли внимание белорусов от финансового краха суд над организаторами взрыва в метро, мы сегодня обсуждаем эту тему с Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, Павлом Шереметом, создателем сайта «Белорусские партизаны». Они находятся в нашей студии. И к нашему разговору подключился Олег Манаев, белорусский социолог, Ярослав Романчук, бывший кандидат в президенты Беларуси. Они оба на прямой телефонной связи из Минска. Вопрос Ярославу Романчуку. Добрый вечер, Ярослав Вячеславович.
Добрый вечер.
Насколько убедительно, по-вашему, выглядит официальная версия терактов, совершенных в апреле в Минском метро?
Знаете, официальная власть достаточно умно подходит к тому, как описать это событие. Когда вот, буквально перед началом процесса, во-первых, показали мнение западного эксперта, показали мнение российского эксперта, сегодня двое обвиняемых частично признали свою вину, поэтому если и у кого-то есть какие-то сомнения, то, конечно же, вот точка зрения альтернативная, что там могли сделать не те, которых обвиняют, она сегодня гораздо слабее. Хотя вопросы остаются, но теория заговора, опять-таки, она меркнет, потому что вот даже те люди, которые представляют официальные органы безопасности Европы и России, а также характер проведения сегодняшнего заседания, конечно же, добавляют вероятности или правдивости официальной версии.
Вопрос Олегу Манаеву. Какова, по вашим данным, степень доверия белорусского общества к официальной версии теракта в Минском метро?
Добрый вечер. Ну, мягко говоря, небольшая. Тут вот вы Романчука спрашивали, Ярослава, насчет исторической стороны дела. Я просто хочу подчеркнуть перед тем, как цифры приводить, что одно дело, как факты вообще какие, другое, как относятся люди на самом деле к этому. Что я напомню известные сказки насчет волка. Ведь на третий раз действительно волки пришли, овец резать. И так кричал пастух, никто не поверил, так всех волков и утащили всех овец. У меня данные майского опроса, то есть по свежим следам. И я не думаю, что за эти три месяца кардинально изменилась ситуация. Так вот, по майскому опросу, то есть буквально через месяц-полтора началась теракта, на вопрос, верите ли вы, что действительно этот человек, террорист-одиночка, с нездоровых тех, совершил преступление, ответили верю менее 30%, а нет, не верю, почти 55%. Вот. И это очень, я считаю, серьезный показатель. Ну и, соответственно, другие вопросы. Кто мог быть причастен тоже там, какие показатели был террорист-одиночка, 25, а белорусский 20-22. Был вопрос, а кто мог быть причастен и кто, кому выгодны последствия. Там тоже белорусские власти на первом месте 24%, оппозиция 10%, Россия там 1,5% и прочее, прочее. В общем, с какой стороны ни возьми, уровень доверия, повторяю, массового белоруса в недрах, так сказать, белорусского общества, в частности, к интерпретации объяснения этого факта, был невысокий.
Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, считает совпадение резонансных событий естественным явлением.
Процесс над теми, кто устроил теракт, это естественный результат проведенного следствия, быстро раскрытого преступления. И затягивать этот судебный процесс было незачем совершенно. Что касается проблем с валютой, то это не общий экономический кризис, но валютный кризис, который пока еще рассосаться не может, потому что дефицитная внешняя торговля, еще все-таки достаточно дорогие энергоресурсы покупать нужно у России. Поэтому Беларусь меньше продает, чем покупает за границей в целом, по Западу и Востоку. И поэтому валюты не только у населения, у банков нет. пока Беларусь не получит какой-нибудь серьезный валютный кредит от России или не продаст какие-то очень крупные активы, этот кризис будет продолжаться. То есть валюты все время будет не хватать. Но жить с этим можно. В Советском Союзе вообще валюту нигде нельзя было купить, кроме как по разрешению тем, кто командировался за границу. И Советский Союз без валюты только на советских рублях. Так и Беларусь, это кризис болезненный, но не смертельный. Беларусь выйдет из него со временем. А пока никаких условий для того, чтобы белорусский валютный кризис прекратился, нет.
Вопрос Ярославу Романчуку. Разделяете ли вы опасения по поводу неизбежного роста инфляции и ухудшения положения простых белорусов из-за того, что белорусский рубль обесценился на 60%?
Я думаю, что Беларусь сегодня переживает времена, которые можно сравнить с дефолтом 1998 года, потому что девальвация белорусского рубля в 3 раза за 9 месяцев – это абсолютно беспрецедентное явление. Даже в Украине в 2008-2009 году такого не было. Инфляция в 100% – это еще один удар. И, конечно же, тот факт, что Беларусь сегодня беднее украинцев и молдаван, о многом говорит. И поэтому, я думаю, когда мы поднимались в советских $50 в месяц до зарплаты 500, то есть, все остальные вопросы как-то уходили в сторону. Но когда вы падаете с уровня зарплаты $500 до уровня 150-200, это воспринимается народом как очень болезненно. Я считаю, что Лукашенко действительно это очень боится. И это то, что может разрушить те остатки доверия к нему, которые есть. И которые он так пытается по крупицам собрать. В том числе вот организует открытый суд над ребятами, над этими людьми, которые сделали этот теракт.
Вопрос Олегу Манаеву. Каков, по вашим данным, масштаб падения уровня доходов простых белорусов?
Ну, тут, кстати, вопрос скорее экономиста надо адресовать. Я могу сказать о том, как люди ощущают это, их экономическое самочувствие. Ну, тут, если не говорить катастрофа слова, то как минимум обвал. Я приведу вам только 2 цифры. Это уже результаты июньского опроса. Буквально через сколько, через 2-3 недели после девальвации майской на 56%. Вопрос за последние 3 месяца. Как изменилось ваше материальное положение, ну, вашей семьи? Сказали, что ухудшило 74%. Просто для сравнения, за 3 месяца до, в марте, на такой же вопрос ухудшилось было около 27. Представляете, с 27 не 37, не 47, не, так сказать, 50, а ну, почти в 3 раза. А второй вопрос, как вы считаете, в будущем, вот как социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшее время как, улучшится, ухудшится? То вот в июне заявили, что она ухудшится 55%, а 3 месяца назад 23%. Ну, я не хочу ни вас, ни слушателей перегружать в нашем эфире, но даже из этих вот 2 цифр вы видите, какой порядок. Речь идет не на несколько процентов, не на 10, не на 15, а в разы. В разы. Ну вот по мониторингу, который ведет не СЭП, он ведет мониторинг общественного мнения, в том числе и по социально-экономическим проблемам. С начала 90-х годов, уж почти 20 лет, ну только 1 раз было хуже. То есть за последние примерно 9-8 лет это самое низкое падение. Насколько это продолжится дальше? Ну, это сказать затрудняюсь. Во-первых, надо мерить. Во-вторых, власти тоже не спят, они что-то ищут такое. Если вот как господин Медведев тут сказал, так сказать, какой-то вырвут кусок, что называется, запад или с востока, в виде кредита, может быть, заткнут дырку, тогда это немножко рассосется. Но пока это так.
Станислав Шушкевич, бывший председатель Верховного Совета Беларуси, констатирует первостепенную значимость для белорусского общества вопросов экономики.
По-моему, от экономических неурядиц вряд ли что-нибудь отвлечет, потому что продолжается зверский рост цен, это ничем не скрыть, никаким процессом. Люди уже к процессам, по-моему, привыкли. У нас все время какой-нибудь идет процесс. Лично я, конечно, если так следить за процессом, очень удивлен, потому что все нераскрытые взрывы, все, в общем-то, отнесено к одним и тем же людям. Не все я понимаю пока. Думаю, что основную массу не отвлечет от роста цен, потому что люди испытывают большие сложности.
Слушаю вопрос москвича Леонида Сергеевича.
Вы знаете, в общем, я по профессии врач. И вот те люди, которые приезжают из Беларуси, с какой любовью и доверием они относятся к Лукашенко. И более того, я вам должен сказать, вот моя жена недавно, вот, в общем, в начале этого года была в Беларуси. И ехала, говорит, по России пустые громады и пустые поля. Приехали, берут порядок, вы понимаете, тракторы ходят. Вы понимаете, то, что его называют батька, это, говорю, это величайшее доверие.
Вопрос Кириллу Коптушу. Искренне ли вот эти чувства, о которых рассказал радиослушатель Леонид Сергеевич?
Ну, я охотно верю, что люди, которые лечились в Беларуси, приезжают, в первую очередь россияне, приезжают в Москву и хвалятся дешевизной и качеством, потому что при сегодняшнем разрыве цен лечиться в Беларуси на самом деле дешево, а все-таки это ресурс союзного государства, россияне и в Беларуси, и белорусы в России имеют равные права доступа и к образовательным, и к медицинским услугам. Поэтому здесь вполне понятная вещь, что же касательно, ну, чистых полей, ну, все белорусы обычно смеются, потому что это последние 100-200 лет всегда был такой порядок.
Да я уже слушать просто
поэтому
не могу.
Поэтому это
просто,
обычная заезженная формула, ну да, но что здесь удивительного?
Просто невозможно это слушать. Потом я ко всем, дорогие россияне, как обращался Борис Ельцин, пожалуйста, не путайте туризм с эмиграцией. Но я вас очень умоляю. Вот вы из окна проезжающего поезда, из окна своей дорогой иномарки, со своей российской зарплатой, когда проезжаете по территории Беларуси, ну, пожалуйста, понимайте, что вы просто здесь туристы. Вот. А я вам другую историю расскажу. Вот в понедельник ко мне на работу приезжала жительница из Беларуси, которая за 8 лет пытается там добиться справедливости, которая из-за беспредела милицейского там, да, из-за незаконных возбужденных против нее уголовных дел, потеряла там бизнес свой мелкий, квартиру, дом, работу, все потеряла. И знаете, она добиралась там на попутке с машины, которая на рынок шла. И знаете, с чем она приехала ко мне? Она тащила такую большую сетку. Я говорю, что такое тяжелое вы тащите? Она говорит, это колбаса. Я привезла много колбасы. Я говорю, зачем вы притащили в Москву колбасу? Ну, я, чтобы продать ее и на обратный билет деньги заработать. Я говорю, ну и что, получилось у вас продать колбасы? Она говорит, нет, не получилось. Но у нас считают все, что в Москве все хватают эту белорусскую колбасу. В общем, никуда на эту свою колбасу не дело. Пришлось мне ей дать денег на обратную дорогу, накормить ее и отправить домой. Вот эти вот сказки о том, что там рай, я бы не предлагаю их не слушать, потому что в противном случае из 10 миллионов белорусов миллион не находился бы здесь, в России, на заработках.
Юрий Чаусов, белорусский политолог, считает, что суд над террористами выступает по резонансу обвалу валюты.
Внимание к этому террористическому акту такое активное этой весной, летом практически упало до нуля. Для белорусского населения сейчас курс рубля значительно более важное событие, чем начало этого процесса. Поэтому если рассматривать эти события как медийные факторы, все-таки падение рубля более важно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Олегу Манаеву. Как, по вашим данным, меняется рейтинг доверия белорусов к президенту Лукашенко?
Ну, вы знаете, тут вот я только что слышал вопрос россиянина и реплику российского врача, и Шеремета, и остальных. Ну, в каждом суждении есть своя правда. Это, на самом деле, это очень более сложный процесс. С одной стороны, на ваш вопрос я могу сказать так, что на протяжении последних, скажем, там, 15 лет, за некоторым исключением, рейтинг президента действующего Лукашенко от всех опрошенных или от всего электората 7-миллионного обычно не спускается ниже 40%. Вот. И этого вполне хватает для того, чтобы побеждать на выборах, потому что это от всех приходит же не 100%. И если сравнивать этот рейтинг с его оппонентами во время избирательной кампании или между, то это никакого сравнения нет, там это несколько процентов. То есть, с одной стороны, да, если так посмотреть и сравнить, я не знаю, там, с Россией, с Молдовой, еще какой-то, кто-то скажет, смотрите, как стабильно, так что здорово, хотел бы я так выиграть. С другой стороны, действительно бывают, так сказать, провалы или обвалы, как сам президент говорит, ниже колена падает рейтинг. Вот в этом году как раз такое случилось. По данным июньского опроса, который я уже проводил, напомню, что это опрос общественного мнения, взрослого населения опрашивается, ошибка не более 3%, 1500 человек, это 17 лет и старше. Вот. На вопрос, если завтра вот опять выборы, будете ли вы голосовать, ответили 29,2. 29. То есть такой уровень был только 8 лет назад, в 2002-2003 году, когда перед, так сказать, этим большим пик был с Россией, тут был тоже обвал экономический, народ страдал после вторых выборов первого года. Вот. И с этой точки зрения сейчас, конечно, отношение власти за вот последние несколько месяцев, когда вот финансово-экономический кризис, начиная с марта, по сути дела, он уже пошел, оно, конечно, существенно снизилось. И надо только по рейтингу судить, потому что на самом деле такой вопрос не задают. Ну, например,
Как вы считаете, то, что в руках Александра Лукашенко сосредоточена сейчас практически вся власть в стране, идет на благо Беларуси и не дает стране ничего хорошего? Вот почти 60% в июне ответили, что не дает ничего хорошего, и только 26%, что идет на благо. Буквально там за год ситуация была обратная в 2010 году. То есть те, кто считали, что хорошее, это даже было больше. Ну и по многим-многим другим вопросам. Я опять хочу подчеркнуть, что у разных, так сказать, слоев своя правда. Одни видят его защитником нации, вот, своих интересов, стараются его поддерживать. Вопрос только вот это вот все эти снижения, насколько они стабильны. Вот анализ показывает, что за 17 лет правления Александра Григорьевича такие вот перепады было, ну, по крайней мере, раза два или даже три. И он находил возможности, в основном, прямо скажем, со стороны России, не только финансовые, это и политическая поддержка, дипломатическая, ну, самая разная информационная и так далее. Удастся ли сейчас найти, потому что уже почти полгода идет кризис, это под большим вопросом. Если опять найдет, я уже говорю, заткнет как-то эту дырку, обязательно на следующий опять, опять на ближайшие полгода, когда это будет. Я думаю, это как-то сгладится. Если нет, то покатится дальше.
Спасибо. Слово Кириллу Коктышу.
Я как раз хотел прокомментировать вот эту вот специфику цифр, ведь специфика социального контракта между Лукашенко и белорусским обществом, как он установился с 1994 года, он до 1996 абсолютно точно, в обмен за достаточно приличные социальные гарантии, за достаточно хороший социальный пакет, общество было вытеснено из политики. Вы не оспариваете монополию власти на политику, в обмен на это вы имеете социальные гарантии чуть выше, чем в приграничных странах. Не бог весть какие, но более-менее приличные. И этот социальный контракт фактически привел к тому, что Беларусь на сегодня идеологизированная, деполитизированная, и такой была до начала кризиса. Сейчас контракт, по сути, коллапсирует. Государство не в состоянии поддерживать социальные гарантии, и идет политизация, и, что самое, наверное, тяжелое, что у белорусской власти нет политического и идеологического ответа. Невозможно показать на кого-то виноватого, то есть не виноваты ни Россия, ни Евросоюз, и невозможно оперативно откинуть в топку достаточное количество денег, чтобы каким-то образом загасить кризис. Поэтому сегодня это... возникает вот такая вот развилка, на которую никаких готовых ответов
поэтому
нет.
Поэтому истории с этими трактами только усиливают подозрения у людей. И поведение властей неадекватно общественным настроениям. Потому что я рассуждаю очень просто. Ужасный теракт. Белоруссия была всегда островком стабильности, и тут в центре столицы погибают люди. Все показывают пальцем, или значительная часть показывает пальцем и смотрит с подозрением на Лукашенко. Казалось бы, нормальная, адекватная реакция властей – это сделать процесс открытым, сделать процесс максимально ясным, транслировать по телевизору допросы этих террористов и показывать людям, что это дело рук двух этих маньяков, а снимать эти все подозрения. Но а что мы видим на самом деле? Мы видим полное молчание спецслужб. Вроде объявили сейчас открытым этот суд, но при этом вот показали вначале, как заводят этих террористов, и все видео и фотокамеры из зала сюда выгнали. Да? И мы получаем только ретрансляцию мнения журналистов там, или каких-то там официальных лиц. Поэтому, поскольку люди уже устали от бесконечного вранья и бесконечного стресса, который вызван действием властей, и этот суд, и этот теракт тоже вызывает серьезные подозрения.
Вопрос Ярослава Романчукова. Какова на сегодняшний день перспектива созыва круглого стола, который инициировал президент Лукашенко с участием белорусской оппозиции?
Я сегодня думаю, круглый стол невозможен, потому что однозначно оппозиция придерживается одной точки зрения. Сначала нужно выпустить всех политзаключенных, сначала нужно сказать вообще повестку дня круглого стола, зачем, вот, определить параметры вот, дискуссии, и только после этого можно говорить о том, вообще будет круглый стол, не будет. Сегодня есть попытки имитации, попытки сделать просто вброс какой-то информации для того, чтобы, скорее всего, отвлечь внимание от тех проблем, о которых говорят мои коллеги. Так что диалога не получается даже по таким важным вопросам, как экономика, как инвестиции, откуда даже найти деньги. И любые попытки оппозиции, экспертного сообщества предложить свои решения, предложить как бы даже какой-то диалог, наталкиваются на стену непонимания. Я давно не помню такого уровня некомпетентности органов госуправления Беларуси, начиная от Национального банка, Совета министров, администрации президента, как есть сегодня. Такое ощущение, что есть какое-то, знаете, такое отношение уже самих чиновников, чем хуже, тем лучше, потому что вот то, что делает Национальный банк с валютой, с валютной политикой, то, что делает Министерство экономики с ценами, это то, что приведет к дефициту, к еще большему недоверию к власти, к росту цен и в конечном итоге к еще большему недоверию Лукашенко. У меня такое ощущение, что Лукашенко не только потерял связь с собственным населением, но потерял даже связь с собственными министрами, которые уже живут сами по себе.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушаницы Людмилы Ивановны.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, простите, пожалуйста, я оппонент не очень квалифицированный вашим гостям, но тяжеловато слушать, как они заливаются, как соловьи. Вот спасибо Рою Медведеву, что он сказал, в общем-то, добрые слова о Белоруссии, о Лукашенко. А мне приходится говорить, как экономически малограмотному человеку, но пусть они ответят на такие вопросы. Обвалить экономику, довести финансы до дефолта в настоящее время путем разных технологий можно в любой стране. Что за диковинка, что Лукашенко сейчас обвалили экономику?
Слово Павлу Шереметову. Верите ли вы в теорию заговора?
Нет, я не верю ни в какую теорию заговора. По хорошему счету, нужно было закончить этот спектакль еще лет 10 назад. И так затянулось это все драма для белорусского народа и для нас всех. Именно благодаря тому, что просто давали деньги в обмен на разговоры. А когда устали вот просто субсидировать вот это белорусское счастье, то реальная цена его... И оказалось, я удивлен, что жители Смоленска так бьются за Лукашенко. Лучше бы они переживали за то, что часть дотаций, которые идут в Белоруссию, прямых и косвенных, могли бы оставаться в Смоленске. И там, наконец-то, закончили к зиме перекладку трамвайных путей. Я тут был неделю назад в Смоленске, весь город разрыт, кладут новые прекрасные трамвайные пути. Но вот я думаю, что к зиме не успеют, потому что, как всегда, денег не хватит.
Слово Кириллу Коктышу.
Ну, я вот как раз хотел назвать сумму дотации России, которая, в общем-то, за все время правления Лукашенко была перечислена Беларуси. По данным Кудрина, это порядка 60 миллиардов долларов. Да, это понятно, что это было не в чистом виде дотация, это была оплата транзитного статуса Беларуси. Но, опять же, с этого года Россия пускает в эксплуатацию БТС-2, нефтепровод, который пустит нефть вокруг Беларуси, что, по сути, переведет сегодняшний выплаты России, наверное, статус чисто гуманитарной помощи. 60 миллиардов долларов на оплату белорусского чуда, если это на самом деле очень серьезный вопрос о жизнеспособности. Практически треть бюджета Беларуси, который ежегодно просто получалось извне. Когда ты имеешь треть ресурсов, которые просто тебе дают, конечно, ты можешь делать чудеса.
При этом имеешь открытые границы с Россией и можешь спокойно торговать с Россией и завозить, и вывозить все без всяких пошлин и ограничений. Плюс ты имеешь возможность для контрабанды. Я напоминаю, что с Беларуси постоянно возникали скандалы с контрабандой в Россию под видом белорусских товаров, там, польской водки, китайского молока и так далее, и так далее. Ну, в общем, тогда можно вообще посчитать реальную цену белорусского чуда. Она не очень высока. И во многом благодаря России поддерживалась эта иллюзия, что там такая счастливая жизнь.
Вопрос Олегу Манаеву. Как, по вашим данным, выросла ли популярность белорусской оппозиции, подвергшейся репрессиям?
Нет, если коротко, совершенно не выросло. Я могу сказать, что за все, опять-таки, многолетний мониторинг общественного мнения, который вел МИСЭТ, я имею в виду, в то время мы с вами обсуждали, это Беру Лукашенко, то есть за последние 17 лет, никогда не было, даже когда было падение, вот я вот упоминал, в 2002-2003 до 27, по-моему, процентов, или даже 6 спускался рейтинг, и вот сейчас, вот так сказать, с высоких там 45-50, ну, в два раза почти падал. Никогда не работал принцип манометра ожидаемый, что там, как говорится, ниже, тут выше поднимается. Этого не было никогда. Точно так и сегодня те люди, которые отождествляют себя как-то с оппозицией, знают каких-то отдельных людей, готовы что-то делать, так сказать, участвовать в каких-то акциях протеста. Это небольшие эти цифры, и они существенно не меняются. Это одна из самых больших проблем для Беларуси, вот то, что тот вопрос, который вы сейчас задали, что вот какой-то потенциал, который действительно есть, Я не хочу спорить с моими коллегами, которые говорят, да, вот уже тут, так сказать, греет, беременна и так далее. Потенциал есть, но он был буквально с середины 90-х годов. То есть те, в общем, настроение людей значительной части, которые недовольны его курсом, скажем, там, они хотят не с России, а с Европы, хотят, так сказать, не авторитарные, не на демократии, хотят, так сказать, ну, свободу слова, прочие все вещи. Таких плюс-минус по разным оценкам, смотря как задавать, от четверти до трети. Казалось бы, треть, но даже если взять электорат, это 2 миллиона голосов, не говоря уже о демонстрациях и прочее. Что-то только выйдет, все, мне кажется, что-то рухнет. Нет, это не конденсируется и никак не прилипает к вот, по крайней мере, до последнего времени, к существующей позиции. Ни к партии, ни к партии, ни к отдельным лидерам, ни, так сказать, к программам, ни к лозунгам там, и так далее, и так далее.
Вопрос.
Почему? Да. Извините, но буквально последнее предложение. В общем-то, это говорит о том, что, по крайней мере, до последнего времени программы, механизмы, язык и все прочее, которые предлагала оппозиция, не резонировали, не совпадали с этими ожиданиями, не выражали даже этих несогласных.
Ну, на самом деле, это все легко объяснить. В таких тоталитарных диктаторских государствах практически никто никогда не знает лидеров оппозиции. И самые лучшие программы оппозиционные, они не могут быть донесены, потому что белорусская оппозиция отключена от всех каналов коммуникации. Благодаря тому, что вот последние годы развивается интернет, ну, хоть какая-то коммуникация наладилась, но нужно признать, что значительная часть оппозиционных лидеров деградировала за 17 лет правления Лукашенко. Но это тоже, кстати, небольшая проблема, если мы исходим из того, что смена власти будет революционным путем.
Люди не умеют мыслить эконом-политически. Это, на самом деле, чудовищная проблема.
Никто не знал лидеров оппозиции.
И, на самом деле, для Беларуси сегодня нету проекта. Если для Ливии, для Египта, на самом деле, был проект избавиться от того, что есть, а дальше как-то само наладится, по крайней мере, есть своя нефть.
Каждую неделю вдруг, ни с того ни с сего, люди стали выходить на улицы, там, хлопать и молчать.
Естественно. И
к этому не имело никакого отношения
проблема, что не с кем договариваться.
Их разгоняли. Через несколько месяцев эти люди будут выходить не хлопать, а уже с камнями кидать в администрацию президента. И
давайте
тогда режим закончится.
Ярослава Романчука, готова ли оппозиция возглавить стихийные формы народного правительства? Протесты в Белоруссии.
Ну, не тот человек, у кого надо спрашивать.
Стихийные формы всегда были, включали интегрированных членов оппозиции, тех людей, которые были недовольны, тех людей, которые участвовали в политических кампаниях. Поэтому, я думаю, стихийная форма – это еще одна форма выражения недовольства. И в ситуации, когда действительно есть кризис доверия, когда есть экономический кризис, когда отключается постепенно поддержка России, конечно же, вероятность протестных настроений, интеграции старой традиционной оппозиции и новых недовольных людей только увеличивается.
Сразу после выпуска новостей слушайте в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Грозит ли новая эскалация конфликта в Косово? Уго Чавес о болезни, внешней угрозе, российском оружии, новые исследования милиции и этнические мигранты в России. А мы в нашей программе обсуждали ситуацию в Беларуси. В ней участвовал Кирилл Коктыш, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО, Олег Манаев, белорусский социолог, руководитель независимого института социально-политических и экономических исследований, Ярослав Романчук, бывший кандидат в президенты Беларуси, и Павел Шеремет, российский тележурналист, редактор отдела общества журнала «Огонек», создатель сайта «Белорусский партизан». На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».